Все, могу говорить?
Пожалуйста.
Летом 1959 года я получила из Бреста от Игоря Петровича Малютина небольшую посылку. В ней был упакован галиот, судно, которое описано у Александра Степановича в «Квалых парусах».
Стоп, минуточку. Что, Валера?
Вы мне сказали, что звуком...
Стоп, Володя!
Пожалуйста.
Модель...
Говорите.
Я должна говорить уже, да?
Да.
Модель галиота «Секрет» я получила от Игоря Петровича Малютина из Бреста. Игорь Петрович подметил... Нет, погодите, что-то я не то говорю, товарищ.
Стоп!
Могу говорить, да?
Да.
В начале 59 года я стала организовывать в домике, где умер Александр Степанович Грин, небольшой музей его имени, вернее, мемориальную комнату. Узнал об этом Игорь Петрович Малютин, старый почитатель Александра Степановича и читатель его. Вскоре я получаю от него небольшую посылку. В ней лежит галиот, описанный Александром Степановичем в своем произведении. Игорь Петрович сопровождает эту посылку письмецом, в котором рассказывает, что у Александра Степановича написано, что галиот двухмачтовый, да?
Трехмачтовый.
А на самом деле он двухмачтовый. Что Александр Степанович ошибся в этом. Но важно, а я ответила ему, что важно ведь не то, что Александр Степанович совершил ошибку, а важно, что галиот этот был оснащен мачтами. А сколько их? В конце концов, это играло малую роль. Александр Степанович создавал «Алые паруса» для того, чтобы выразить праздник души человеческой, нашедшей зерно красоты и истины.
Стоп! Пожалуйста.
После личных вещей Александра Степановича этот галиот – один из любимых экспонатов, приходящих в домик Александра Степановича посетителей.
Как вы создавали музей? Каковы, так сказать, перспективы того, что
жаль,
сейчас...
Жаль, что вы мне раньше... Ну, все равно, это я коротко расскажу.
Да, пожалуйста.
Александр Степанович умер... Сейчас, погодите минуточку. 8 июля 1932 года. Через некоторое время после его смерти мне захотелось... Тогда я, когда он умирал, я не представляла и не думала, какая память от него. Его стали печатать после смерти, стали много читать. Появились первые посетители в домик, который еще был даже не приготовлен для посещения. Это вот был такой же, только вот в той половине были земляные полы. Так что можете думать, каков он был. Еду в Москву, в Союз писателей, прошу их помощи. Они мне дали письмо, я еду в Киев, и в Киеве, в Министерстве культуры, получая разрешение на... А народ приходит, народ... Начали печатать Александра Степановича, ведь его до смерти плохо печатали. После смерти его стали лучше печатать, и народ стал приходить в этот неорганизованный совершенно домик. Еду в Киев, в Министерство культуры, и мне дается разрешение на то, чтобы этот домик превратить в домик-музей имени Грина. Но в домике живут куры первого секретаря. А первый секретарь помещается в том доме. Литературная газета об этом узнает, появляется фельетон «Курица и бессмертие». и я получаю домик. Организовываю его, и 40 тысяч человек пропускаю вот до этого года.
Ну, скажите, а почему Александр Степанович назвал Голиот свой секретным?
Секрет – приносить людям счастье, сделанное твоими руками.
А что за символ алые паруса?
Алые паруса он увидел в 17 году в окне на Пушкинской улице в Ленинграде, в окне разоренного магазина детских игрушек. Он видит маленький ботик, на котором вместо обычных белых парусов красные паруса. Задумывается, что такой цвет паруса может принести человеку. Появляется первая капелька зарождения алых парусов. Но он еще не знает, как и что. Заболевает сыпным тифом, лежит долго в воткинских бараках, а в те минуты, когда ему легче, у него все время этот маленький ботик с алыми парусами стоит в воображении. Когда он выздоравливает, ему опять живется тяжело, идет к Горькому, в то время Горький организовывал голодавшую и холодавшую интеллигенцию ленинградскую, и был устроен дом искусств. Дом ученых был устроен для научных работников, дом искусств для писателей, художников, такого народа. И в Доме искусств Александр Степанович пишет результат своего видения этого ботика с красными парусами. Пишет «Красные паруса». А когда они уже пошли в издательство, он изменил заглавие «Красное» на «Алое». «Цвет утренней зари». Почему? Потому что, когда из-за моря поднимается в Феодосии солнце, он написан до Феодосии, но Александр Степанович на Финском заливе видел это. Когда из-за моря поднимается солнце, если в это время белый парусник между видящим и солнцем, он окрашивается в алый цвет.
Теперь немного об экспонатах вот музея расскажите. Вот об этом воротнике расскажите, пожалуйста. Воротник? Висит на стенке матросский
да.
воротник.
Да.
Что это такое?
А вот. Пришли сюда три матроса. Посмотрели домик. Сидят и записываются. Пришли с букетиками цветов. В это время приходит четвертый. И увидев, что у этих букетики, а у него ничего нет, он буквально взорвался. Четвертый из их же матросской компании. Он взорвался. Как же так? А я не знал, что букетик можно принести. Срывает с себя воротник и вешает его туда наверх портрет.
Портрет Александра Степановича?
Да. Это мой букет. И я сосчитал, что это воистину букет. И воистину букет, и Александр Степанович, если бы был жив, то был бы рад этому букету, потому что его-то мечта была сделаться матросом-кругосветником. Мечта, не удавшаяся в жизни, он сделался писателем-кругосветником, а матросом так и не стал.
Нина Николаевна, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта ваза, чеканная ваза, это серебряная ваза?
Нет, это не серебряная.
Нет?
Это из свинца.
Ага, свинцовая ваза с барельефами, я вижу там
да,
вот какое-то...
Да, она сложная.
Да, там болота какие-то да, изображены, это... ветка.
А верно, интересная.
Да.
Это Александр Степанович купил в Москве на этом рынке-то, как он называется?
Сухаревский? Хитровский?
На Сухаревском рынке купил у какого-то дядьки. Видите, она уже медь, она была медная вся сделана, медью покрыта, но медь уже вся ушла, эта подставка разрушилась, а ваза сохранилась, пережив и хозяина ее.
А почему здесь вот цветочек сбоку?
А я вам скажу почему. Здесь были два целующихся голубка, вот на месте этой дырочки. Александр Степанович не мог вынести целующихся голубков. Это сантиментально было для него очень. Он их спилил, думая, что там под ними тоже вот такое. А когда спилил голубку, оказалась дырка. Он даже в панику впал. Я испортил вазу. А я стала в дырку ставить цветы. Так и пошло.
А вот этот след напильника, это вот еще
это пилил? Вот... Нет, это должно быть след напильника.
Ну, след напильника.
Да, правда. А верно, славная. А это уже само от времени разрушилась подставка, да. Она была треснувшая, когда он ее купил. Ну и постепенно она развалилась и отвалилась вся. Ой, как, попробуйте, какая тяжелая.
Очень тяжелая. Действительно. Нина Николаевна, скажите, а вот вещи, которые мы видим там на столе, так. Расскажите, пожалуйста, это что, тоже все вещи, принадлежащие Александру Степановичу?
Собака Александра Степановича, шкатулка Александра Степановича, фотографии наших, нас обоих, рамка, все это Александр Степанович.
Вот подсвечник.
Чернильница, подсвечник, подсвечники, таких два подсвечника он купил. У жены Айвазовского, еще в Феодосии мы жили. Ну а затем книги, которых при его жизни не было переводов.
Это все вот эта огромная стопка книг, это
все переводы. Переводы его вот теперь за последние 10 лет.
Вам присылают их из разных стран?
И мне присылают из разных стран, и из Москвы они там появляются в магазинах иностранные книги.
И вам присылают?
И мне присылают.
На каких языках тут есть издания?
На французском, на польском, на итальянском. На итальянском великолепное издание. Я бы хотела, чтобы когда-нибудь собрание сочинений Александра Степановича вышло в таком издании. А вот вытащите-ка итальянское, оно внизу. На болгарском, на испанском.
Почти на всех
на многих европейских языках.
Скажите, пожалуйста, а кто из советских писателей, кто-нибудь бывал здесь у вас?
Бывает. Они приезжают обычно из Коктебеля, из Дома творчества.
Ну, а кто здесь бывал у вас?
Записывается группой, если я то я не знаю, кто. Писатели из Дома творчества. Так обычно чаще подписывается. Столько-то человек писателей. О, книга. Вот эта книга четвертая уже, там толстая лежит сейчас. Вот это с Медной горы привезли домик у Александра Степановича.
Это что?
Это кусок Медной горы. Вот она не полированная, и вот она, он полированный.
Это камень, и тут камень, такие вкрапления металла.
Это медь. Не зря же Медная гора. Вот эта книга. Так, это четвертая книга. Домик Александра Степановича. Всего 40 тысяч человек.
Я смотрю, тут и школьники есть,
все
и моряки, и инженеры.
Всех видов. Знаете, преимущественно все-таки кто? Инженеры. Очень мало писателей, а очень много инженеров. Но они мне объясняют это тем, что они стали ведущим классом русской интеллигенции.
Значение о том, сколько там было мачт, что дело, в общем, в другом. Дело совсем не в том, две там мачты было или три. Важны были те мысли, то настроение, которое Александр Степанович, да, передал, так сказать, своей повести в этой. Вот. И в конце у вас, значит, все кончалось такой фразой. Вы писали, что еще раз благодарю вас за присланную модель. Она у меня стоит, значит, под портретом Александра Степановича. И после личных вещей самого Александра Степановича это один из таких почетных экспонатов нашего музея. Вот, собственно, вот как бы текст этого письма мы и попросим вас, значит, повторить во время съемки.
Хорошо, мне надо будет, значит, его записать, потому что я от непривычки могу не так точно.
Ну почему, а точно и не надо. Просто важны те мысли, так сказать.
Я все-таки запишу, потому что он не гладко выйдет, если я буду.
А мы же вас снимать будем, видно же будет, что вы будете читать.
А нет, это я так прочту, что вы не увидите.
Правда? Хорошо. Теперь, Алина Николаевна, теперь, значит, вот расскажите, пожалуйста, вообще вот о музее, об истории музея, вот что, так сказать, какие этапы он прошел, вот когда
прежде,
вы им руководите, да, вот в то, что
такой.
Сейчас мы видим.
После смерти Александра Степановича, сейчас Сейчас я внутри соберусь. Александр Степанович умирает в 32-м году. После его, до его смерти его очень плохо печатали. После его смерти его постепенно начинают печатать. Но в 45-м году, до 45-го года были только мои попытки как-то... Что вам угодно?
Здравствуйте.
Так, сейчас на чем же я остановилась?
Что, начиная с 45-го года?
В 45-м году я попадаю в заключение. До 45-го года я делала несколько попыток превратить домик Александра Степановича в мемориальный. Попытки эти не встречали никакой помощи. В 45-м году я сажусь в тюрьму, освобождаюсь в 55-м и сразу начинаю хлопоты о восстановлении домика Александра Степановича, превращенного первым секретарем Старокрымского райкома, жившим вот в этом большом доме, в хлев, свинарник, курятник.
Это то, о чем Паустовский писал?
Это тогда то, о чем были фельетоны в литературной газете, и писал Паустовский. Борьба длится до 59-го года. В 59-м году я получаю разрешение на то, чтобы этот домик был передан мне. И начинаю его восстанавливать. Союз писателей Литфонд помогает мне его восстановить. И он становится, сейчас у нас нынче 66-й. В 59-м в конце он становится неофициальным уже домиком-музеем Александра Степановича. Просто в него приходят люди, он не числится нигде и никак. С 18 марта... С 18 марта 1963 года он становится официальным, проведен через Министерство культуры УССР как филиал Феодосийского краеведческого. С тех пор у меня побывало 40 тысяч человек в домике. И любят его, и будут любить, и бесконечно много приходит в него молодежи.
Писем вы много получаете?
Писем не так много, как сами люди приходят. Со всех концов страны буквально. Начиная оттуда, от Сахалина, и кончая западной границей. Книги храню, книги записи. Теперь Союз писателей хлопочет о том, чтобы для меня был построен на этом участке отдельный домик, чтобы я могла весь этот домик превратить только в музей Александра Степановича.
Николаевна, теперь все, что касается творчества и жизни Александра Степановича, лучше вас никто не расскажет. Расскажите, пожалуйста, все, что сейчас вам хочется рассказать вот о каких-то интересных случаях в его жизни, через которые, так сказать, проявляется его творчество, и просто о его последних днях.
Последние дни. Последние годы жизни Александра Степановича были очень тяжелы. Вы знаете, что такое РАП? Российская ассоциация пролетарских писателей, которая, возникнув будто бы как хорошая организация, постепенно стала становиться все жестче и жестче. От Александра Степановича стали требовать только бытовое и современное. Он стал сейчас современником, но тогда ему никак не удавалось стать внутренне современником. Его постепенно перестали печатать. К 1932 году, ко дня своей смерти, мы жили в большой, по-настоящему нищете, потому что Александра Степановича не печатали, а это была единственная возможность нашей жизни. С нами жила еще моя мать. Александр Степанович, мы каждый год должны были ездить в Москву для того, чтобы продать ту или другую книгу. Заочно никаких договоров с ним не заключали. В 1932 году было настоящее катастрофическое уже положение. И Александр Степанович, лежа больной, однажды читает: в апреле 1932 года о распуске РАПа. Нас называли «мрачные глины». Александр Степанович имел внешне суровый вид. Мало мы знакомились с кем, мало народу у нас бывало, и «мрачные глины» так и шло. И вот этот «мрачный глин» в 1932 году в апреле, прочтя о распуске РАПа, лежа тяжело больной, он не знал тогда, что он умирает, ликовал по поводу этого распуска. Повеяло свежим ветром. Нам будет легче жить. И за несколько недель до смерти рассказал, что роман «Недотрога», над которым он работал уже почти 2 года, и который давался ему очень трудно, потому что у него не было стимула к печатанию. Он знал, что роман будет ходить по издательствам и возвращаться к нему обратно. Этот роман в нем окончательно выкристаллизовался, о чем он сообщил очень незадолго до смерти. И с этим он ушел из жизни. 8 июля 1932 года. Ушел, чувствуя себя писателем и нужным. А это было самое важное для него.
В этой комнате?
В этой самой комнате, в этой комнате.
Ну, Николаевна, а писал он до последнего дня или лежа уже он?
Нет. Лежа он только мог сделать несколько заметок. Они сохранились в литературном архиве, но они были очень скудные. Сил-то у него не было. Ведь знаете, что, чем он болел? У него сначала врачи думали воспаление легких, потом ползучее воспаление легких. А последний диагноз, когда здесь собрался консилиум ленинградских и московских врачей, здесь организовался санаторий, они приехали организовывать санаторий. Они дали диагноз рак легких.
Главное, как вы считаете, вот из чего рождались вот эти его странные, как многие считают, фантазии, вот эти такие совершенно, как скажем, считал раб, небытовые, нежизненные ситуации. Откуда это все? В чем вы видите истоки этого?
Истоки его собственное воображение, богатство его собственного воображения, богатство видения им мира. Он видел мир не по плоскости, скажем, не по трафарету вот этого маленького домика. Он видел его шире и богаче и вкладывал это во все свои произведения. А как он работал, можете судить. «Бегущая» имела 40 начал, которые он все выбросил, найдя истинное.
Начало романа.
«Алые паруса» писал он в Ленинграде после жестоко голодных лет. Он жил в Ленинграде с 1906 года. В 1917 году, выйдя из больницы, болел сыпным тифом, как раз в самые дни революции, выйдя из больницы, не имея ни жилья, ничего, он пошел к Горькому попросить помочь ему. Еще не выйдя из больницы, заболев, пошел к Горькому попросить помочь ему лечь в больницу. Горький устроил его в боткинские бараки. Заболел он сыпным тифом, очень тяжелой формы. Выздоровев, он оказался без жилья, без еды. В то время голодал и весь Ленинград, и Александр Степанович голодал так же, как и все. Чувствуя, что он умирает, он идет к Горькому и просит помочь лечь ему в больницу. Горький помогает, а после больницы устраивает его жить в только что организованном им и Лениным Доме искусств в Ленинграде. В отдельной теплой комнате дает ему паёк, и Александр Степанович чувствует себя счастливым. И здесь он пишет «Алые паруса», то, что он носил еще с 1917 года. В окне игрушечного магазина, разоренного в Ленинграде, он видит вот такой ботик. Видите, там стоит. И задумался, что такой цвет паруса может принести человеку. Зародились алые паруса.
Да, написал он ее, значит, в Ленинграде. Это какой год был?
Это был, так, между 17-м и 22-м. В 22-м году они уже были закончены, уже несколько раз читались в Доме искусств. Там такой был дом, организован Лениным и Горьким, для писателей, художников, людей искусства. Он уже читал его, их «Алые паруса».
Скажите, вот эти вещи, которые здесь сейчас находятся,
это все, его вещи. Его вещи.
Она сохранялись здесь все эти годы?
Все эти годы. Да. Даже когда я была в заключении, их хранили мои друзья в Феодосии. Я
потом все это вернулось.
А потом мне вернули.